Всем, кто сбился с пути, посвящается. Рассказ «Ломка».
Как жалко нашей юности, прошедшей в суете, всего, что прогуляли и пропили. Не те мы песни слушали и пели, мы не те, не там себе сокровища копили. Я, Господь, из этих вот камней выкую я пламенные души каждому пришедшему ко мне. Я открою и глаза, и уши. Нас верно обучили, да так, чтоб не забыть, законом умножения и деления. Но нам не объяснили, как ближнего любить, на женщину смотреть без вожделения. Я, Господь, из этих вот парней, у которых 30 за плечами, рядом светлыми очами. Теперь мы все узнали, почем и что и где. Легко идем на сделку и уступки, не ведая о том, что помыслы людей должны быть даже чище, чем поступки. Я, Господь, я вам говорю, что лежащий при дороге подниму и в злато притворю собственными этими руками.
Пассажирский поезд 193 Москва-Одесса с грохотом летел в черную бездну ночи. Низкие свинцовые тучи закрыли небо так, что ни луны, ни звезд не было видно. И лишь мощный прожектор локомотива прорубал, будто мечом, узкий коридор в этом царстве мрака. Поезд был уже несколько часов в пути. Позади остались Москва, Калуга, Сухиничи. Пассажиры в вагоне давно уже спали. Один только неподвижно сидел возле окна, уставившись взглядом туда, где за стеклом во тьме простирались просторы полей, мелькали опоры контактной сети да огоньки далеких сел и деревень. Его худое лицо было мрачно, впалые глаза выражали глубокую грусть. Он вспоминал. Перед мысленным взором проходила трудная жизнь, шумная молодость, рано вкусившая от запретного плода. И самое яркое было — это мак. Он затмил собой все. Учиться в школе уже не мог, бросил в 8 классе. Дом тоже стал не нужен, жил практически на улице, ночевал на чердаках и в колодцах теплосетей с такими же беспризорниками, как сам. Все мысли были о маке. Вначале варили чернуху сами. Однажды, пробуя очередную порцию, чуть не околел. Стали покупать у барыг. Понадобились деньги. Пришлось воровать. Потом был суд, второй, третий, четвертый. С небольшими перерывами 11 лет провел в зонах. Теперь он едет домой к матери, спустя долгие годы разлуки. А что его там ждет? Конечно, мать есть мать, но был ли он для нее хорошим сыном? К тому же вот уже почти полгода от нее не было писем. Жизнь вся поломана. По-новому поздно начинать. Да и как это можно, если тебе уже за 30? Так думал он о своей трудной судьбе, а в памяти звучала старая лагерная песня.
Быть может, старая тюрьма центральная меня, парнишечку, по новой ждет. Таганка, все ночи полные огня. Таганка, зачем сгубила ты меня? Таганка, я твой бессменный арестант. Погибли юность и талант в твоих стенах. Таганка, я твой бессменный арестант. Погибли юность и талант в твоих стенах. Я знаю, милая, больше не встретимся. Дороги разные нам суждены. Опять по пятницам пойдут свидания и слезы горькие моей родни. Опять по пятницам пойдут свидания и слезы горькие моей родни. Таганка, все ночи полны огня. Таганка, зачем сгубила ты?
Так и просидел неподвижно наш пассажир до 4 часов ночи, погруженный в свои тяжелые думы. Ну вот сон стал одолевать его. Голова потяжелела, мысли начали путаться, глаза закрываться. Уронив голову на руки, он так и заснул, сидя у окна. Но тревожен был его сон. Проснулся он от какого-то шума. За окном уже совсем рассвело, начинался новый день. В проходе вагона суетилась группа молодых парней и девчат, виновников его неожиданного пробуждения.
Олег, пропусти сестер.
Да осторожней же вы гитару мою сломаете, полсрока не протянет.
Скажите, тут места у вас не заняты? Не помешаем?
Свободно, занимайте.
Ой, девоньки, занимайте, тут, кажется, свободно.
Вот красота.
Отлично.
Так, ребятки, ну-ка давайте наверх, кто помоложе, не стойте на проходе.
Я чур забил третью полку.
Смотри, не свались оттуда.
А ты подсади.
Зашати.
Ну тише, тише, успокойтесь, люди ж, наверное, еще спят.
Вроде все устроились.
Давайте что-нибудь споем.
Разбудили человека, тут еще петь собрались. Вы не будете возражать, если мы споем хорошую песню?
А мне-то какое дело? Пойте, пока поется.
Ну, молодежь, чего споем? Сестры, предлагайте.
Давайте дорогу.
Давай, Олег, пой куплет, а припей вместе.
Нет, давайте лучше все вместе.
Нет, Олежка, пой один.
Ну ладно, хорошо. Только вы мне одного-то не оставите, наверное, да? Будете помогать?
Поехали.
Если ждет тебя дорога в неизвестный край, на прощанье у порога думы не гадай. Слово доброе послушай и совет прими. В этом мире гибнут души, ты свою храни. Ты свою храни. если ждет тебя дорога в неизвестный край. Спутником в себе тревогу ты не выбирай. В жизни с ней одна забота и тоска в пути. В звездном небе будто кто-то потушил огни, потушил огни. Если ждет тебя дорога в неизвестный край, не суди упавших строго, лучше поднимай. Может статься сам в бессилии где-то упадешь, ослабеют сердца крылья, веру надорвешь, веру надорвешь. Жизнь кипит вокруг, как море, бьет тебя волной. И в своем огромном горе ты для всех чужой. Помощь есть для всех у Бога, ты к Нему взывай. Если ждет тебя дорога в неизвестный край, в неизвестный край, в неизвестный край.
Голоса стихли, умолк последний аккорд гитары. «Хорошая песня», — подумал пассажир. «Особенно последний куплет. Жаль только, песня короткая, вроде недопетая». В купе стало тихо. Слышно было только, как в соседнем кто-то ворчал, чем-то был недоволен. Вдруг послышался сильный шум и ругань. Это двое молодых мужиков, видно, подвыпившие уже с утра, вернее, успевшие похмелиться после вечерней пьянки, ломились к певцам с руганью и сквернословием.
А ну кончай концерт, баптисты проклятые! Видишь, свободу почувствовали, разошлись! Проводник! Вызывай ментов! Вязать их будем! Ишь, обнаглели! Я вам сейчас устрою Варфоломеевскую ночь!
Наши певцы то ли растерялись, то ли испугались, но стояли и сидели без движений. Воцарилась неловкая пауза. Вдруг от окна к выпивохам бросилась тень, и в одно мгновение последние были смяты и вытеснены из купе в коридор.
Ты что это, гнида? Ты себе цену знаешь?
Это мы сказали.
Извини, что ты в жизни видел, труболет несчастный?
Окончив разумление, незнакомец, не глядя ни на кого, подошел к окну, сел на свое место и стал, не отрываясь, смотреть на проплывающие за окном виды русской земли. Опять стало тихо в купе, только колеса стучали на стыках. Молчание нарушил он же.
Ну что вы притихли, артисты? Пойте, хорошо вы поете.
Слушай, друг, может, не стоило так?
Что, Шнырек, я таких давил и давить буду.
Оно, конечно, так, но неприятностей может быть еще больше. А негодяй так и не поймет ничего. Зло злом не победишь.
Ничего, если не победишь, и все равно к этому надо стремиться. Робеть перед гнилью нечего. Я 100 в гору всегда дам. Понять они поняли довольно быстро.
Как звать-то тебя?
Семена.
А меня Димой звать. Мы, как ты уже понял, верующие, с посещения едем.
А что за посещения такие?
Ну, как бы тебе сказать, в гости в другой город ездили, друзьям. Я вообще-то из-под Одессы, а сейчас в отпуск приехал. И с друзьями съездили в другой город, в Брянск. Там было хорошее общение. У них такая жизнь там, такие живые все, радостные, добрые. Оркестр народных инструментов играет здорово. И духовой есть.
и хоры, мужской большой, молодежный, а главное это духовное общение, любовь братская.
Не пойму я, о чем это ты. Говоришь, верующие, святые, а тут оркестры, хоры, молодежь, гитара. Никогда никого не видел в церкви ни с гитарой, ни с балалайкой.
Это в православной церкви, там молодежи верующие не увидишь. А мы не православные, мы просто христиане, в народе баптистами зовут.
Ну ясно, теперь, конечно, ясно. Ты знаешь, тебе как, Дима?
Да, Дима.
Так вот, поете вы хорошо, но в жизни бывает так все запутано, что и сам Бог не поможет, если он действительно есть. Знаете, я вот спою песню, она хоть и не так красиво будет звучать, я ведь не артист, а зато и жизнь.
Спою, конечно, спою. Дайте.
В день, когда исполнилось мне 16 лет, подарила мама мне вязаный жакет и куда-то в сторону отвела глаза. Принесли посылку нам, это от отца. Ты о нем не подумай плохого, подрастешь, сам поймешь все с годами. Твой отец тебя любит и помнит, хоть давно не живет вместе с нами. Вечером на улице мне сказал сосед: что же не оденешь ты новый свой жакет? Мать всю ночь работала, чтоб его связать. И тогда я понял, что такое мать. Ты о нем не подумай плохого, подрастешь, сам поймешь все с годами. Твой отец тебя любит и помнит, хоть давно не живет вместе с нами. Я рукою гладил новый свой жакет, не сказал я матери про ее секрет. Лишь любовь безгрешная, лишь родная мать может так заботливо и так свято лгать. Ты о нем...
Видно было, что песня доходила до слушающих. Перед глазами вдруг стало огромное человеческое горе, безотцовщина, тяжелая сиротская доля. Слушали очень внимательно, кажется, не дыша. Кто-то из девушек достал платочек, чтобы вытереть влажные глаза. Последние слова он не допел, закусил губу, быстро отдал гитару и отвернулся к окну, пряча глаза. Да, песня была трогательная, жизненная. Сколько на земле слез, а мы, бывает, проходим мимо, будто не замечаем, а кто-то страдает, сердце у кого-то кровью обливается и слезами. Долго длилось молчание в купе, но постепенно жизнь брала свое. Кто-то заговорил сначала шепотом, потом в голос, и вот уже зазвучала гитара, и все запели новую песню. Дима не пел, он тронул рукой попутчика и заговорил с ним.
Семен, ты извини, ты вот песню спел. Она, наверное, имеет отношение к твоей жизни.
Да так, косвенно.
Я хотел бы поговорить с тобой. Эта песня мне знакома. Когда-то я ее пел. Трудно мне тогда было. Я ведь до 19 лет рос безбожником. Знаю, что значит жить без Христа.
А я думал, что тебе с детства по ушам проехали.
Тут, Семен, не так все просто. Ведь верующим христианином стать – это не записаться куда-то в церковные списки, не ритуал какой исполнить в рубе крещения, даже не ризу поповского одеть. Тут гораздо глубже и серьезнее. Когда человек уверует, у него глаза открываются, духовные глаза. Он с Богом встречается, заново рождается свыше и начинает новую жизнь. Вот представь себе, цыпленок, он еще в скорлупе, уже живой, пищит, глазеет по сторонам, а вокруг только скорлупа. И думает он, что весь мир только лишь скорлупа, Другого он не знает, не видел. Но вот скорлупа лопается, и он, цыпленок, видит настоящий мир. Бескрайнее небо, солнце, лес, речку. Ну, в общем, настоящий мир. Я представляю, что это так здорово. Впервые увидеть огромный Божий мир. А он, глупый, думал, что весь мир – это только скорлупа. Примерно такие переживания испытывает человек при встрече со Христом.
Так выходит, что я слепой, что ли? Я знаешь, сколько в жизни видел за свои 32?
Ты, Семен, не обижайся. Я не сомневаюсь, что ты много в жизни видел. Но я совсем не об этом говорю. Ты вот скажи, Бога ты видел?
А кто его видел? Ты, что ли?
Не только я, а все верующие по-настоящему видят его.
А какой он? Красивый, старый, молодой?
Он, понимаешь, великий, чудный, а еще прекрасный. Ты спрашиваешь, красивый ли Бог? Очень. Он прекрасен. Ведь даже люди, которые способны по-настоящему любить, они очень красивы. А Бог есть сама любовь. Ты представь, что за тебя твой друг на смерть пошел. На верную смерть. Как ты думаешь, красив ли он?
Тут-то все ясно. Только ты знаешь, за меня никто не пошел ни на смерть. Никуда. Сам за паровоза ходил. И никто не сказал мне, давай, мол, я за тебя червонец оттяну.
Ты слышал что-нибудь о Христе?
Нет, не приходилось. Вообще-то, помню, пацаном был в церкви. На колядки ходили, на Пасху христосовались.
Ты, Семен, сказал сейчас, что за тебя не пошел никто на смерть? Это не так. За всех людей, за меня и за тебя, Христос, Божий Сын, пошел на казнь. На смерть. Его убили, мучили долго, а потом он воскрес на третий день. Поэтому на Пасху люди поздравляют друг друга. Христос воскрес. Воистину воскрес.
А с чего ты взял, что он за меня умер?
В Евангелии сказано, что Христос умер за грехи наши, когда мы были еще грешниками. И когда это ты поймешь, ты поверишь в это, начнется новая твоя жизнь. Как написано, Царствие Божие внутри вас.
Семен недоумевающе смотрел на молодого, красивого, похоже, не глупого парня, который так просто и вдохновенно верит в Бога и служит Ему. Если то, о чем он говорит, правда, то, возможно, жизнь заново. Сколько раз там, за колючей проволокой, на лесоповале, когда от усталости ноги подкашиваются, мечтал он жизнь начать заново. По ночам эта мысль не давала спать. Но прошли многие годы. А где эта новая жизнь? Нет ее ни в себе, ни в других. По молодости были попытки не то, чтобы жить по-новому, хотя бы как-то в рамки закона вмещаться. Все бесполезно. Новая жизнь. Как поверить в это? Можно было бы назвать рассуждение о новой жизни сказкой, но рядом сидел молодой парень и так искренне говорил о ней, что можно ему верить. Да и эти артисты ведь тоже молоды и тоже божественные. Так рассуждал в себе Семен. Долго еще они беседовали с Димой всю дорогу, пока ехали вместе. Но вот Димины друзья стали собираться, скоро выходить. Прощаясь, Дима вырвал новому знакомому листок из записной книжки.
Тут, Семен, адрес мой, домашний. Приезжай в гости. Или хотя пиши. Рад буду послужить тебе, чем смогу.
Ладно, поглядим. Спасибо тебе. Толковый ты парень. Зря я раньше тебя не встретил. А сейчас поздно мне об этой новой жизни твоей думать. Отпетый я.
Бросьте эти мысли, Семен. В общем, адрес не потеряй. Жду. Или пиши. Приезжай. Ну пока. Будь.
Давай.
Thank you.
Прошло времени с того дня недели две. Дима часто вспоминал о том человеке по имени Семен с такой искалеченной судьбой. Молился он за пробуждение многих своих знакомых, и в этом списке появилось еще одно имя. А жизнь стекла своим чередом. Будни, работа. Придя в этот день с работы, Дима пошел в ванную освежиться студеной водой. Как неожиданно мать сказала.
Димка, что это письмо твое валяется? Не нужно, что ли?
Какое письмо?
Да вот позавчера еще получили. Ты что, не видел его?
Нет, не видел. А ну, прочитай.
Тут от какого-то Семена.
От Семена? А ну, давай его сюда.
Да ты вытрись прежде. Что ты, как угорелый? Никуда оно не денется, твое письмо.
Давай, давай, мать, скорее. Здравствуй, Дима. Не знаю, забыл ли ты меня или нет, но я не забыл то, о чем мы говорили с тобой в поезде. И если я действительно не безразличен тебе, то жду тебя у себя. Крайний срок 14 июля. Мой адрес на конверте есть. Семен. Вот это да. Крайний срок 14. А сегодня какой? О, уже 14. Мать! Какое сегодня число?
14.
А письмо когда пришло?
Позавчера, что?
Да ничего. Что же делать? Ничего не делать, это отпадает. Раз Семен написал, значит, важное что-то. Нужно успеть. На чем ехать? На поезде. А идет ли он? А если быстрее на отцовских «Жигулях»? Далековато. Километров 500. Мам, машина дома?
Вроде дома, отец еще с работы не пришел. А ты что, собрался куда?
Да надо. Дай скорее документы.
У меня нету. У отца в костюме ищи.
Мам, передай отцу, что скоро вернусь.
А куда ты?
Нужно мне.
Что-то случилось?
Еду, все расскажу.
Выехав на трассу, Дима придавил на газ посильнее. Опоздать нельзя. Кто знает, что там у Семена. Много было ему сказано о новой жизни, человечности, Божьей любви. И теперь все эти слова стали на поверку. Вдруг он в отчаянии уже петлю приготовил. И от этих мыслей нога как-то сама стремилась давить до полика, и сон бежал прочь. Было времени 11 часов. Когда до назначенного места оставалось 20 километров. «Значит, успеваю», — облегченно подумал он. Правда, нужно еще в незнакомом городе найти в полночь улицу и дом, но в надежде на Бога он не унывал. И вот он подъехал к дому по нужному адресу. Время было без 10:12. Успел. На сигнал кто-то вышел из дома.
Семен, это я, Дима.
Да я уже понял, давай загоняем машину во двор. Ну, привет.
Привет, Семен.
Ну, пойдем в хату.
Пошли. Через 10 минут они сидели за столом. Когда поздний ужин подходил к концу, Семен стал задумчив и даже мрачен. Видно, тяжелые думы заставляли его страдать.
Ну что ты, Семен, что у тебя? Как бы тебе сказать... Тут в двух-трех словах не объяснишь. Странного мне творится. Не узнаю сам себя.
А что ж такое? Ты поделись. Полегчает, если, конечно, хочешь.
Ты скажи, Дим, для чего люди в церкви исповедуются?
Наверное, чтобы прощение получить. Думаю, так.
А я вот не за прощение, а просто так выговориться охота. Я помню тот наш разговор в поезде. Даже больше того, мне как-то казалось, что я все это время, все эти 2 недели, продолжал говорить с тобой, задавал тебе вопросы, ответы получал. Ну, прям мистика какая-то. и ждал тебя, сильно ждал. Я тебе душу хочу открыть, как на исповеди.
Смотри, Семен, если желаешь. Только это мне не для газеты и не ради любопытства. У меня одно желание — помочь тебе.
Я верю тебе, только мне уж не помочь. Ну да ладно, помолчи теперь, я выговорюсь. Ты уже знаешь, я только что из зоны. 4 ходки, всего 11 лет. Как пацаном начал, так и до сих пор. 3-4 месяца погуляю и опять. И за свое ходил, и за паровоза. Как-то у одного заготовителя хату чистили. 80 тысяч взяли за раз. Знаем, что есть у него капуста, а найти не можем. Все шарили бесполезно. Кореш мой, как на кухне шариться стал, посуду от злости давай бить. Как швырнет на пол банки с крупой да лапшой, а там крупы только сверху присыпано, а все остальное в пачке. Не успели растратить все, как повязали меня. Да ладно, все это ерунда. Подобного много в жизни было. Только все это не то. Мне спать не дает один только случай. Предпоследний раз, как откинулся я, ну, естественно, на свободе уж ждали, встречу готовили. И зашумела опять жизнь. У меня ведь не было путевого друга. Все алкаши, наркоманы, воры, как и сам. Так вот, балдели мы как-то в лесополосе, решили на хату идти, поздно уж было. Идем, впереди новый микрорайон, Черемушки называется. Сейчас там все застроили, раньше пустырь был, только 6 домов поставили. Асфальт уж положен был. Глядим, автобус катит, ну и останавливается. Из него выходит девчонка молодая, лет 17. Вышла одна, до домов порядком топать. Темно, видно, испугалась. А тут еще мы, 6 рыл, валим. Да не отрезвели еще, обкуренные. Ты видел когда-нибудь таких, чтоб глаза бешеные, как на выкат?
Да, видел. Знакомо это мне.
Ну, как увидела она нас, и в автобус обратно. Да поздно. Шофер уж дверь закрыл, тронулся. Ну, нате, катят нас, скорее к домам. Ну, а нас это еще больше раздраконило.
Эй, подруга, стой!
Стоп, крошка, куда спешишь? Час поздний. А ну дай я за тобой поухажу, красавица.
Да не трогай, девочка, дай мне твою сумочку.
Обезумевшие в экстазе носили, мы издевались над ней как могли. Когда нам надоело, швырнули ее в какую-то канаву и пошли прочь. Но девчонка оказалась волевая, смелая. Из последних сил она встала во весь рост и стала кричать. Когда я услышал эти слова, меня будто бес вселился. Развернувшись, я пошел к ней. Вытащив из кармана опасную бритву, я приблизился к девчонке.
Знаешь, говоришь, ты никогда больше никого не узнаешь.
С этими словами я полосанул ей лезвием прямо по глазам. Хлынула кровь, я отвернулся и поспешил в своей компании. Ушли благополучно. Действительно, никто не узнал. До сих пор об этом тихо-тихо. Все это произошло как во сне. Я совершенно не переживал о заделанном, будто камень был в груди. Вспоминая об этом случае, только был доволен, что чисто замел следы. Совесть спала. Только после разговора с тобой она проснулась. Стала жечь адским пламенем. Как я мог так поступить? Как мог? Я же ей всю жизнь искалечил. Что может быть ужаснее для девчонки, чем остаться в таком состоянии? Наверное, было бы лучше,
если бы я убил ее, как я мог, зверюка. Меня ж повесить надо за это, гада. Будь я проклят, зверюга несчастный.
Семен, в Евангелии сказано, что весь мир лежит во зле. Без Бога ведь ты жил во грехах. Ведь все так живут.
Для таких на месте стрелять надо зверей. Я не должен жить, понимаешь? Не имею я права жить. Замечаешь, я один дома. Мать-то схоронили родственники. Месяца полтора назад. Да я ее сгубил. Ей бы жить да жить. Такой я зверь. Ты говоришь, все так живут.
Ты не понял, Семен. Жизнь у каждого своя. Ну, в общем-то, все грешники. Святых людей безгрешных нету. Но за наши грехи Божий Сын умер. Его безгрешного убили. За грехи наши. Потом Он воскрес. И теперь всех, кто кается во грехах, перед Богом прощает. Поверь в это, Семен. И в твоем сердце будет покой и мир.
Значит, выходит, в моем сердце будет мир и покой. А где-то девчонка с покалеченной судьбой будет день и ночь плакать, подушку гноить.
Но что ты можешь сделать? Грех многих искалечил. Разве мало калек осталось от войны? Разве алкоголик не калека, а наркоманы? Без Бога все страдают. Разве ты не страдал все эти 11 лет?
Я мужик, мне положено. Да я за все свое тянул срок. Она, девчонка эта, за что страдает?
Семен, поверь Слову Божию. Невозможно освободиться от греха и его ужасных последствий без Иисуса Христа. Только кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Давай молиться. Бог простит тебя.
Не могу. Не могу. Я, понимаешь, может, и не сомневаюсь, что Он всех простит. Дело в том, что сам я себя не могу простить. Не прощу никогда.
Семен, давай молиться. Скажи боль сердца своего Богу. Скажи все, что думаешь. Как любимому отцу. Ты ведь сокрушаешься, раскаиваешься. Вот скажи все Христу.
Я никогда не молился. Не умею.
Я первый помолюсь, а потом ты.
Они склонились на колени. Дима молился горячо и искренне. Молился со слезами. Семен же молчал. Но после некоторой паузы он впервые в жизни обратился к Богу.
Бог. И начинаю верить, что ты есть. Вот уже 2 недели я постоянно думаю об этом. Ты знаешь, как я жил. Я жил ужасно. Прости, если хочешь. Если я тебе нужен. Я понимаю так. Нужно поверить в то, что ты простил меня. Я охотно поверю в это, если увижу, что я хоть что-то смог исправить. Дай мне увидеть это. Ради Христа. Пожалуйста, дай. Ты же Бог. Ты же все можешь. Дай. Дай.
После молитвы долго еще сидели они за столом. Семен был полон оптимизма.
Сейчас главное найти девчонку. А уж когда найду, я сделаю все. Район, где это случилось, знаю. Наверное, она там и живет, в Черемушках. Так поздно она, пожалуй, только домой могла возвращаться.
Семен, а что ты намерен делать, если найдешь ее?
Как это, если найдешь? Ты что, Фома, не веришь, что ли, что найдем? Мы же молились. Для чего тогда вообще было молиться?
Ну, конечно, найдем мы ее.
Вот другое дело.
Даст Бог, найдем. Ну, а что ты намерен дальше делать?
Ну, как что? Лечить будем. В Москву повезу ее. Хибару продам. Деньги на лечение. Если надо, за границу повезу. Если глаз нет у нее, можно донорские вставить. Я свои отдам. Решено. Сейчас же делают пересадку органов. Есть же у нас в стране великий профессор Елизаров. Есть целые институты, которые занимаются пересадкой органов. Я читал в газете. Я верю, понимаешь, верю. Помочь можно.
Долго еще они обсуждали план действий, мечтали. Уже стало светать, когда Семен, наконец, устроил своего гостя немного отдохнуть. Дима лежал в его кровати, сам же хозяин прилег на диване, но уснуть он не мог. Давно уже гость похрапывал в спальне, а Семен не мог и глаз сомкнуть. То ему казалось, что он опять слышит крик несчастной жертвы и видит ее полное ужаса лицо. То чудилось, что вдруг явился Христос и одним прикосновением вернул ей глаза, и она улыбнулась счастливая. Но вот разум протестует против чудес, и опять тяжественный давит плитой на сердце, и слезы в глазах, и подбородок затрясся, и лицо исказилось в муках раскаяния, и только шепот слышен в ночной тиши.
Господи, прости, какой я изверг, какие муки, на что мне жить, негодяй, последний негодяй.
Наутро, легко позавтракав, наши друзья поспешили в Черемушки, к тому роковому месту. Трудно было узнать район. Так все вокруг изменилось. Девятиэтажки выросли уже по обе стороны асфальта. Дорога, бывшая когда-то трассой, теперь стала улицей с тротуарами и светофорами. Все же Семен указал примерное место, где произошло преступление.
Ну вот, пришли. Вот эта остановка. Она тут вышла и заспешила к тем пятиэтажкам. Видишь?
Вижу.
А мы шли вот с той стороны. Ага. Вот за домом, видишь, посадки?
Ну.
Раньше пустырь здесь был. Так вот, я думаю, где-то в этих домах.
Ну так с Богом. Пойдем искать.
Да, пойдем. Время не будем терять.
Искали до позднего вечера, но безрезультатно. Ободрив еще нового друга упованием на Бога и помолившись на прощание, Дима отправился в обратный путь, чтобы хотя к утру быть дома. На следующий день после работы Семен опять пошел искать девушку, расспрашивал у каждого подъезда жильцов микрорайона. Только через неделю поисков ему указали на квартиру, где живет слепая девушка с огромным шрамом на лице. Еще 3 вечера понадобилось, чтобы дождаться, когда она выйдет на прогулку. В этот день, сразу же после работы, он опять был возле того дома, где уже успел познакомиться с дворовыми мальчишками. Он до усталости наблюдал за подъездом, откуда в любой момент могла выйти она. Часто в темном проеме подъезда кто-то появлялся, но это был кто-то другой. Временами он отвлекался суетой, которая царила во дворе. На спортивной площадке молодые парни играли в волейбол через сетку. Вот паренек подает подачу. Наблюдая за игрой, Семен не замечает, как в беседке напротив него села молодая девушка в темных очках. Возле нее на скамейке лежала легкая тросточка. Она, молоденькая, лет чуть больше 20. Конечно, это была она, одета скромно, в легкое летнее платье. На плечи спадали пышные каштановые волосы. Девушка появилась так неожиданно, что Семен аж вздрогнул. Как это могло так получиться? 3 вечера ждал, а когда увидел ее, это оказалось так неожиданно. Опустив глаза, он молча сидел несколько минут. Глянуть ей в лицо было страшно. Какая она? Насколько обезобразил ее шрам от бритвы? Сохранилось ли хоть немного зрения, или она совсем слепая? На все вопросы, которые мучили его вот уже многие дни, которые не давали ему спать последние ночи, сейчас он получит исчерпывающий ответ. Надо только поднять глаза и заглянуть ей в лицо. Но он не мог. Казалось, что если он сделает это, произойдет что-то ужасное. Казалось, что от этого взгляда что-то зависит, будто страшное преступление повторится опять, если он взглянет ей в лицо. Долго они сидели рядом. Семен не решался начать разговор, боялся даже выдать свое присутствие. Как же заговорить? Семен покашлял, заворочился на скамейке. Нечаянно он задел рукой тросточку, лежавшую на скамейке, и она упала на землю.
Ой, извините, ваша тросточка упала.
Ничего, мелочи.
Вы живете здесь? Вчера, позавчера я вас не видел.
Да, я здесь живу. А вы что, недавно переехали?
Я, ну как вам сказать, да, месяц назад.
Издалека?
Да, в общем. Кстати, меня зовут Семеном, а вас?
Меня Ларисой.
Хорошее у вас имя, Лариса. Звучит чудесно. А вы знаете, как оно переводится?
Нет, никогда не интересовалась и не слышала.
Лариса – это имя греческое. Переводится на русский «чайка». Правда красиво? Лариса – чайка.
Молодые люди очень быстро и просто увлеклись разговором. Все выходило как-то само собой, без напряжения. Вдруг неожиданно девушка стала серьезной и спросила.
А сколько вам лет?
32.
Ого, детей трое небось.
Да нет, детей нет у меня. Не женат.
Разведен?
Нет, я и не был женат.
Мне кажется, все вы мужчины холосты, как только скрылись с глаз от жены.
Зачем вы так говорите? Я серьезно не женат.
А что же мешало жениться?
Да некогда было.
Учились, что ли?
Да, 11 лет учился. Как это у Горького называется, мои университеты. Давайте, Лариса, не будем обо мне. О себе что-нибудь расскажите.
Что? Не видно, что ли? Что еще можно обо мне рассказать, кроме того, что видите?
Вы не замужем?
Кому я нужна, слепая?
Зачем вы так говорите? У каждого человека есть душа. Это самое ценное. Вы верите в душу?
Не знаю. Нас в школе этому не учили. А тем более, если допустить, что есть душа, значит, надо поверить, что есть и...
Ну, Бог, вы хотите сказать? А почему бы не допустить? Лично я верю. Я недавно стал верить, а вы?
А я не верю. Где этот справедливый Бог, если такое творится на земле? Почему так случилось со мной? Что, я хуже других? Я не была последней. Почему же мне такое горе? Училась я хорошо, жила скромно, мечтала стать врачом. А сейчас я... И вы говорите, что есть Бог. Эх вы.
Простите, Лариса. Я не хотел вас обидеть.
Так началось их знакомство. Придя домой, Семен долго не мог уснуть. Вспоминалась она, ее чудесный голос, ее приятное лицо, ее душа, столько выстрадавшая. Вот она какая, Лариса. Как бы невзначай, он спросил, часто ли она выходит вечером на свежий воздух.
Каждый день. Только вот последние 3 дня приболела, так не выходила. А вообще, всегда вечером я в этом дворе.
Но завтра, после работы, Семен был уже в знакомой беседке. Скоро пришла Лариса, разговаривали они уже как старые друзья. Он рассказывал о своей жизни, о своем ужасном прошлом, о лагерях и пересылках, о друзьях и врагах, об умершей матери, но больше любил вспоминать об одном своем друге Диме.
Встреча с ним в корне изменила мою жизнь. С прошлым покончено. Я начал жить заново.
Вдохновенно говорил он. Потом были еще вечера, проведенные вместе. Семен стал замечать, что он сердцем привязан к ней. Без встреч с Ларисой он не мог уже обойтись. Он не находил себе места, все валилось из рук. Это было не просто сострадание. Это была уже, наверное, любовь, запоздалая любовь. Встречались они уже 2-й месяц, сблизились, как старые друзья, давно перешли на «ты». Однажды девушка воскликнула.
«Семен, у меня такое чувство, что мы знакомы с тобой всю жизнь. Даже голос твой мне вроде бы знаком. Другой раз мне кажется, что твой хрипловатый голос я когда-то слышала».
«Мир тесен»,
— проговорил он, пряча неизвестно зачем от нее глаза. Прошло еще несколько вечеров, и вот однажды Лариса неожиданно спросила его.
«Семен, для чего ты приходишь сюда каждый вечер? Это ты не просто так приходишь, а специально. Ты чего-то хочешь?»
«Да, я прихожу не просто так. Я давно хотел сказать тебе, Ларисочка, что хотел жениться на тебе. Я, понимаешь, я люблю тебя, очень люблю».
«Врешь ты все. Не верю я тебе. Зачем ты так со мной, Семен?»
«Лариса, почему ты так говоришь? Неужели ты действительно не веришь мне?»
«Не верю. Во-первых, коллег не любят. Их просто можно жалеть в лучшем случае. Слишком много вокруг красивых, здоровых девушек, чтобы кто-то мог обратить серьезное внимание на такую коллегу, как я. А во-вторых, если бы кто-нибудь меня смог полюбить, то я никогда не смогла бы. В свои 17 лет, в тот день, когда я потеряла глаза, последний человек, которого я видела, был мужик. Это был зверь, чудовище. И всякий раз понятие «мужчина» у меня ассоциируется с тем зверем. Мне кажется, вам всем одно только и нужно.
Лариса, дорогая, зачем ты так?
Скажи, Семен, что тебе нужно от меня? Только не лги.
Я сказал правду. Я люблю тебя.
Не могу поверить.
Оборвала его признание Лариса, встала и решительно пошла домой. Кажется, все рухнуло, но на следующий вечер они опять были вместе в той же беседке, а потом еще и еще. Чувства свои Семен прятал внутри, в душе, о них молчал. Так проходили недели, месяцы. Прошло лето, наступила дождливая осень. Вечера стали короткими, свидания тоже, но они, эти непродолжительные встречи, нужны были им обоим. Говорили обо всем, только двух тем, причем самых важных они не касались. Это о Боге и о их возможном брачном союзе. Семен сознательно избегал этих разговоров, боясь опять увидеть раздражение на лице любимой девушки. И хотя разговоров он этих избегал, однако эти две великие истины освещали все их разговоры. Ясно было без слов, что он глубоко верит в Бога и нежно любит Ларису. Она это прекрасно понимала, и ее зачерствевшее от горя сердце стало оттаивать понемногу. В нем поселилось взаимное чувство. Ей стало сильно не хватать Семена. Встречи с ним она ожидала уже с утра каждого дня. И если он не приходил, то девушка сильно страдала. Ожидание следующего вечера превращалось в пытку. Семен не сразу заметил в ней происходящую перемену. Но когда понял, то сильно обрадовался. Однако говорить об этом прямо боялся. Хотелось твердого убеждения, что Лариса не оттолкнет его, что любит. И вот однажды вечером он сказал, что завтра, наверное, не придет. Прежде всего, ему показалось, что это огорчило ее. Это было видно потому, как это отразилось на ее лице. И в голосе появились нотки сожаления, и веселость ее сразу потускнела. Это открытие сильно взволновало Семена, и с того дня он искал удобного случая поведать ей о своих сокровенных мечтах и чувствах к ней. Однажды Семен, подходя к дому, увидел ее в беседке. Он замедлил шаг, остановился за большим деревом и стал наблюдать за девушкой. Она явно с нетерпением ждала его, прислушиваясь к каждому шороху, шагам прохожих. Вот выбежала из подъезда соседка ее по площадке, первоклассница Маринка.
«Марина! Марин, иди сюда скорей!»
«Чего?»
«Ты не видишь, дядя Семен не идет?»
«Это твой жених который?»
«Да».
«Нет, не видно его, наверное, не придет».
«Ну ладно, иди».
«Марин, пойдем играть мяч».
Лариса опустила голову, огорченная. В это время Семен поспешно вышел из своего укрытия и подошел к ней. В тот вечер состоялся серьезный разговор, который определил судьбу обоих. В ответ на его признание она коротко ответила.
«Я верю тебе, Семен, я согласна».
В ближайшую субботу отнесли заявление в ЗАГС. Лариса предложила, чтобы он уже переходил к ней в двухкомнатную квартиру, а мать пойдет к сыну, но Семен возразил.
«Нет, дорогая, давай все по порядку. Прежде всего, мы купим обручальные кольца. Это мы сделаем завтра, в воскресенье, и будем готовиться к свадьбе. Ты разве не мечтала о свадьбе?»
«Ой, конечно, когда-то мечтала. Это мне представлялось так чудесно, но я думала, что это сейчас невозможно».
«Ну почему это невозможно? Я могу и сватов послать».
«Какие же сваты, когда заявление наше в ЗАГСе уже неделю лежит».
«Ну да, конечно, обойдемся без сватов. Но свадьба будет самое, что ни есть, настоящее. Времени у нас на подготовку не так уж много, так как я почти договорился, что вместо 2 месяцев нас зарегистрировали через 3 недели. Теперь надо свадебный наряд шить у хорошей портнихи, фату. Ну и я приоденусь, ведь регистрация будет торжественная во дворце бракосочетаний».
«Неужели это правда, Семен?»
«Ну, конечно, дорогая, конечно».
Ему доставляло огромное удовольствие видеть ее счастливое лицо. Лариса была еще более прекрасна, и казалось, что сквозь затемненные стеклышки очков он видит ее счастливые глаза. Но это только казалось. Он знал, что их там нет, и боялся, что когда-то впервые увидит, что сотворило его безбожное прошлое. Две недели пролетели быстро. И вот наступила долгожданная суббота. К парадному входу дворца Брагосочетаний подъехали «Жигули». За рулем был Дима, лучший и пока единственный настоящий друг жениха. Он был дружком и свидетелем при регистрации. Невеста была прекрасна в белоснежном одеянии, и только темные очки создавали в ее облике что-то неестественное. За руку ее вел наш герой в строгом черном костюме. Под руку Лариса взяла свою одноклассницу, с которой они дружили с первого класса. Присутствовали при бракосочетании немногие родственники, соседи и друзья. Свадьба была тоже немноголюдной. К удивлению многих, на столах не было ни капли спиртного. Самые невоздержанные немного повозмущались, но в основном гости с пониманием и терпимостью отнеслись к этому, как к некой странности жениха. Семен, предупреждавший заранее об этом приглашенных, кстати, многие из-за этого не пришли, обратился ко всем с объяснением.
Друзья мои, я хотел бы объясниться, почему на столах нету водки. Это не комсомольская свадьба, как некоторые могут подумать. И не из-за расходов. Дело в том, что с водкой у меня старые счеты. В моем прошлом много было того, о чем мерзко и жутко вспоминать. И причиной тому это горькая жидкость. Вот я и зарекся никогда в жизни не пить. Так что вы уж поймите меня.
Молодец, дядек, что не пьешь. Не дай бог, как вспомню, как мой пил. Так я того проклинала, кто его поил.
Хотя после этого никто уже не возмущался, что нечего выпить, а наоборот, все одобряли непьющего жениха, все же было видно, что чего-то гостям не хватает. И то по одному, то по два находили повод уходить. Еще засветло они разошлись по домам. Последним, оставив молодым добрые пожелания и подарок, уехал Дима. Итак, для наших молодых началась семейная жизнь. Вскоре Семен продал свой домик, оставшийся от покойной матери, и лишние вещи. Появились свободные деньги, но мечты о том, что можно как-то вернуть зрение Ларисе, пришлось оставить. О пересадке глаз от донора не могло быть и речи. Этого медицина еще не достигла. Деньги не всесильны, и люди не боги. Но это обстоятельство не повергло в отчаяние Семена. Большие надежды он возлагал на духовное прозрение своей жены. Он мечтал об этом, молился, но торопить не решался. Иногда он пытался беседовать о духовных вопросах, но больше стремился проповедовать жизнью. Любовь в его душе горела к жене сильная, и поэтому без какого-либо напряжения он делами, без слов рассказывал ей о Христе. Относился он к ней с особой нежностью, обращался ласково. И это не только первый месяц. А она счастливая, не знала, как угодить мужу. Семен готов был делать в квартире любую работу, и стирку, и уборку, и все другое. Но Лариса все успевала сделать до того, как он приходил с работы. По воскресеньям он ходил в молитвенный дом на собрание, ходил один. Но Лариса всегда с любовью провожала его. В жизни церкви Семен не участвовал. Да и не был он еще членом церкви, только приближенным считался. Но призвание к труду у него было, и скоро он увидел это через один трагический случай. Однажды в воскресенье он вышел из дома и поспешил на служение. Время шло к вечеру, дневная жара несколько спала, свежий ветерок приятно освежал. Семен погружен был в свои мысли о том, как устроилась его жизнь. Он был счастлив, счастлива и его жена. Характер у нее золотой, душа – бриллиант. И красавица она лучше всех. Оно и неудивительно. Ведь сделайте счастливой любую женщину, и все лучшее в ней зацветет, как ухоженный весенний сад. Даже и внешне изменится человек. Ведь ничто не украшает лицо женщины, как счастливая улыбка. Вот только эти очки с затемненными стеклышками. Он шел через двор пятиэтажки. Вокруг царила привычная для этого времени суета и шум. Но вдруг он расслышал в общем шуме свое имя. Семен оглянулся и узнал своего старого знакомого, известного в районе алкаша по прозвищу Прозрачный. Кажется, у него была семья, дети, но ничто его не останавливало. Пил без меры, сколько зальешь, и вот допился до ручки. Теперь он, как юродивый, кричал на весь двор, не обращая ни на кого внимания.
Сеня, как я рад, что я тебя увидел, Сеня. Послушай, не смеши, ты всегда, всегда убегаешь, проходишь мимо меня, Сеня. Мы же с тобой, друзья были, теперь
ну, успокойся,
я тебе не нужен, ну, Сеня.
Ну успокойся, то есть, мне, ну будь мужчиной.
А в душе у меня внутри что-то болит, Сеня. Ты теперь человеком стал, а я пропил все в доме, жена из дома гонит, дети под кровать
ну,
прячутся от
меня. Ну что ты хочешь?
Сеня.
Ну что ты хочешь?
Возьми. Возьми с собой, Сеня.
Ну, ты
ради
знаешь,
Бога.
Ну ты знаешь, куда я иду?
Ради Христа, ради всех
ну, святых. Ну я иду в церковь.
Возьми
ты знаешь,
меня, да.
Ты знаешь, какие там люди, а? Слушай,
Сень.
Да там же святые люди. Там
да.
Никто не пьет, пробку
да.
не нюхает. А ты, Сень. Ну, пьяный опять. Ну, давай, протрезвеешь потом,
о,
а?
О, как
ну, я бы тебя взял, вот с удовольствием. Ну, ну, приходи домой, побеседуй.
Возьми. О,
вот давай,
ты гонишь.
Ну, трезвый приходи.
Гонишь
ну, что ты постоянно
опять,
пьяный, пьяный.
Сень. Пойми, жизнь не мила мне. Не могу больше. Возьми
ну, успокойся,
с тобой, Сеня.
Слушай, иди поспи, ну некогда мне, некогда, ну что я с тобой с пьяным пойду? Слушай, иди поспи, в общем, приходи трезво, приходи, побеседуем, а сейчас некогда, извини.
Собрание прошло хорошо, благословенно. Возвращаясь домой, он чувствовал себя счастливым, ведь в его жизнь вошел Бог и избавил его от этого безбожного мира. Вспомнился вновь прозрачный, его истерическая мольба, его слезы. В сердце непрошенной гостьей появилась тревога. Повернув за угол, Семен опять пошел по этому двору, где 3 часа назад оставил Горького пьяницу. Но что это? Возле подъезда, где живет прозрачный, почему-то толпится народ. Стоит милицейская машина. Сердце больно заныло, как бы предчувствуя неладное. Семен ускорил шаг, потом побежал к толпе.
Что случилось? Да нет, говорят только полчаса
назад. А где скорая?
Что, дома никого не было.
Что случилось здесь, а? Что случилось, а?
Да алкаш, говорят, один повесился, прозрачный зовут его.
Да ты что?
Да подожди,
да.
Куда ты?
Давно он повесился, не?
Да нет, с полчаса назад.
Ой, пропустите.
Да там милиция тебя не пустит.
Ну пропустите, ребята, а?
Нет, загоняешь.
Нет. Пропустите.
Семен протиснулся в комнату, увидел несчастного, уже лежавшим на полу. Вид его был ужасный. Вокруг рыдали 2 детей и жена. Плакали присутствующие женщины. Милиционеры пытались выпроводить всех посторонних, чтобы начать оформление документов. Семен прошептал только.
Прости, прозрачный. Прости, Господи.
Перед глазами все поплыло, будто на экран из плекса кто-то плеснул ведро воды. Неутолимая боль сдавила сердце, земля зашаталась под ногами. Качаясь, как от выпитого, Семен пошел прочь с этого ужасного места. Рыдания сотрясали грудь, в висках стучало одно и то же.
Прости, прозрачный, прости!
Этот трагический случай произвел изменения в его душе и в его жизни. Семен стал по-другому смотреть на свое прошлое, по-новому оценил настоящее, иначе стал смотреть на окружающих мирских людей. И задача христианина в этом мире стала видна ему другая. Открылся целый пласт человеческого горя, и единственное, чем можно помочь, кровь Христа и наше благовестие гибнущим людям. Теперь уже он не упускал возможности рассказывать людям о Спасителе. Везде, на работе, в дороге, в гостях, при встречах и расставаниях, любимая тема его была о Христе, о Божьей любви. И только дома с женой он был немногословен о Боге, но громче всяких слов говорили его дела, его трогательная любовь, нежная о ней забота. Был у Семена старый товарищ Виктор Шахов, в районе больше известный по прозвищу Шах. В свое время они были очень близкие друзья, и причина была тому серьезная. Когда-то они были замешаны в одном грязном деле, засветились, начали крутить дело. И тогда Семен взял все на себя. Как это говорится, пошел за паровоза. С тех пор Шах привязался к нему с детской верностью, прикипел сердцем. Все 4 года, что тот был в зонах, Шах при любой возможности исполнял все его желания, передавал деньги, чай, продукты, слал вещевые посылки, помогал и старой матери. После освобождения Шах с той же верностью готов был исполнять любое желание своего кумира. Перемены, происшедшие с Семеном после его последнего срока, Шах воспринял как должное. Раз он так решил жить, значит, так и надо. Свадьба без водки тоже правильно, раз так решил Семен. В одну из суббот христианин посетил своего старого товарища дома. Долго они говорили о житье-бытие, вспоминали прошлое. Хозяйка Лида хлопотала об угощении, не скрывая своего восхищения, что Семен бросил пить.
Может, и Витьку бы наставил расквитаться с этой проклятой пьянкой?
Неплохо было бы.
А то что за жизнь у нас? Как трезвый, так злой. А выпьет, дуреет совсем.
Прям злой-то.
Меры не знает, любой фокус выкинет. Может обидеть, ударить. Вот было бы здорово, если бы бросил пить. Ведь не мужик, золото. Только эта проклятая пьянка.
Лезла бы меньше.
Да, пьянка это зло. Не по чужим словам. По опыту знаю. А как я жизнь заново начал, так об этом хотел вам сегодня рассказать.
Долго христианин рассказывал историю своего счастья, начиная с того памятного дня, когда впервые услышал о Христе там в поезде, идущем из Москвы в Одессу. Рассказывал о Диме, о своих поисках и откровениях, о бессонных ночах и радостных переживаниях, и о дорогой церкви, о новых друзьях, о счастье, что переполняет душу, о семье своей счастливой. И во главе во всем этом любовь Божия, всему виновник Христос, Божий Сын. Слушали его с интересом и изумлением. Уходя домой, Семен пригласил своих друзей на завтрашнее воскресное собрание. И действительно, на завтра Виктор был в собрании. Жены почему-то не было. В следующее воскресенье он опять был в церкви, опять один. Потом Виктор стал ходить на собрание и среди недели, не пропуская ни одного, а скоро и покаялся. Семен был особенно рад за старого товарища. Не меньше радовался сам Виктор. Но радость эта продлилась недолго. Уже через месяц стало слышно, что в семье у него неблагополучно. В воскресенье утром Виктора не было в собрании. Идя после служения домой, Семен зашел к другу. Квартира была открыта. Первое, что бросилось в глаза, были разбросаны по дому вещи. Книжная этажерка лежала посреди комнаты. Книги разбросаны вокруг. На полу валялись осколки битой посуды. Стол был перевернут. Видно было, что в семье был грандиозный скандал. На диване сидел Виктор, низко свесив голову и охватив ее руками. Он был неподвижен и молчал. Жены не было видно. Возможно, ушла вообще. Подойдя к другу, Семен сел рядом с ним на диван. Виктор поднял голову.
А ты...
Ну что у вас, Витек? Где Лида?
Да ну ее... Ненавижу ее, тварь такую. Эх, бабы, дурной народ.
Но ты успокойся, Витек, успокойся, не ругайся. По порядку расскажи, только без горячки.
Да что там говорить? Ты все знаешь.
Ну расскажи, расскажи.
Знаешь, как я жил раньше? Я пил, как верблюд, и гулял, и бил ее, как собаку. Не раз она мой кулак нюхала. Сколько она повыла от меня, короче, хлебнула сполна. Теперь же я все бросил, завязал, человеком стал. Она шипит каждый день. Брось баптистов, брось, не ходи. Уж лучше бы ты пил и гулял. Ух, глупая же тварь. И вот как у меня каждый день. Что ты скажешь мне на это?
Эх, Витек, Витек.
Эх, жизнь моя, жестянка. Неудачник я круглый. А так хотелось Богу служить, так хотелось. Ну что ты молчишь? Скажи что-нибудь, если есть.
Я вот что тебе скажу, Витек. Сколько лет ты живешь с Лидой?
12 уже.
А ты хорошо помнишь, как прошли эти годы? Пьянки, гулянки, побои, чего только не было. Так ведь? Все эти 12 лет подряд... Ты вот скажи, много ли она от тебя доброго видела? Может, ты ей цветы дарил?
Куда там? Ничего, кроме побоев, от меня она не видела. сколько раз пьяного на спине домой тащила. Но сейчас же я не такой. А она не оценила.
Да, допустим, сейчас ты другой. Один месяц. 12 лет ты зверем был. Бог тебя, можно сказать, на помойке подобрал. Лида тебя такого терпела. А сейчас ты только-только за ум взялся и упреков ее 1 месяц терпеть не мог. Ну, допустим, что не понимает она тебя. Что ж тут удивительного? А ты делом докажи. Да ты за эти ужасные 12 лет на руках ее должен носить. Эх, Витек, Витек.
Семен умолк. Стало опять тихо. И только из кухни слышались чьи-то сдавленные рыдания.
Думай, Витек. Хорошо думай. А я пошел.
Что было дальше в этой квартире, никто не знает. Только в следующее воскресенье в собрание Виктор пришел вместе с женой и детьми. А прошло совсем немного времени, как Лида искренне раскаялась и обратилась к Господу. Прошло уже больше полгода счастливой жизни наших молодых. Все, казалось, идет хорошо, не намечается никаких перемен, если не считать, что Лариса уже готовилась стать матерью. И вдруг однажды, когда муж собирался на утреннее собрание в воскресенье, она неожиданно спросила.
«Семушка, а почему ты меня никогда не берешь в церковь с собой? Мы бы могли сегодня пойти вместе».
От этого неожиданного вопроса Семен так растерялся, что выронил рубашку из рук и широко открытыми глазами уставился на жену. Не получив ответа, Лариса продолжала.
«Ну что ты молчишь? Мы ведь с тобой все вместе и вместе, а в собрание свое ходишь один. Даже меня не зовешь».
«Лариса, дорогая, да я себе знал, что ты этого хочешь. Я с великой радостью ходил с тобой. Ну просто понимаешь, ну когда мы дружили,
помню,
ты помнишь?»
«Помню, помню. Но это давно когда-то. Да, я не верила. Но сейчас, когда я знаю, каким ты был и каким ты стал, меня неотступно преследует мысль, что такое изменение может сделать только Бог. И к тому же, я люблю тебя, Семушка, и хочу быть с тобой единой во всем».
«Ой, Лариса, да это же самая большая мечта моей жизни. Ты прости, что я так долго молчал тебе об этом, но сегодня идем вместе».
Так впервые они вдвоем пошли в церковь. Первое собрание очень понравилось, и Лариса всегда стала ходить с мужем. Недолго ей оставалось ходить во тьме. Она стала замечать удивительное чудо, стала прозревать, только прозревать не плотскими глазами, а духовными. Давно ее волновали вопросы о смысле и цели жизни, о нравственных и духовных ценностях, о жизни и смерти, о добре и зле и многие-многие другие. Вопросы эти не давали ей покоя, но ответа на них не могла найти. Это подобно жизни в полной темноте. И вот теперь евангельский свет стал проникать в душу, и многое стало видно, многое понятно. Вместо бесконечных вопросов в душе вырисовывалась ясная картина, как бы норма человеческой жизни. И в этом свете ясны стали и смысл, и цель, и другие вопросы. И главное, вопрос стал ребром – спасена ли моя душа? И когда в одном из евангельских собраний она приняла Христа в свое сердце, радость наполнила ее с избытком. Но, наверное, не меньше Ларисы радовался Семен, ее любимый муж. Время шло, и в один счастливый день родился у них ребенок. Это была дочь. Забот в доме прибавилось, но прибавилось и радости. А впереди их ждала еще одна радость. Когда в церкви совершалось святое водное крещение, они вместе заявили свое желание вступить в завет с Богом. В воду они заходили вместе. Семен вел жену в воду за руку, и когда раннюю тишину на озере огласила громкая восторженная «Верю», служитель погрузил на мгновение Ларису в воду. Следом крестился Семен, и также вместе, взявшись за руки, они вышли на берег. Радость была великая и не только на земле, но и на небе. И казалось, трудно и невозможно эту радость омрачить. Но вот, через некоторое время Лариса стала замечать, что в муже что-то переменилось. Он стал каким-то молчаливым, задумчивым, рассеянным. Видно было, что его что-то гнетет, давит. Вначале это было едва заметно, но со временем стало все более и более явственно. Что могло произойти? Трудно было даже предположить что-то. И вот однажды Лариса решила спросить.
«Дорогой, я давно замечаю, что ты изменился. Стал грустным, плохо ешь. Может, ты не здоров?»
«Да нет, ничего. Все хорошо».
«Неправда это. Ты всегда говорил мне правду, и я верила всегда тебе. И хочу верить. Что тебя мучает, скажи».
Семен понял, что от разговора не уйти. Все равно он должен состояться, так как дальше нести это бремя он уже был не в силах. И дрожащим от волнения голосом он вдруг спросил.
«Дорогая, если бы ты в жизни встретила еще раз того негодяя, который причинил тебе столько горя, могла бы ты простить ему?»
У Ларисы мгновенно изменилось лицо, она побледнела. Ясно стало, что вопрос этот коснулся бритвой незаживших ран ее сердца.
«Зачем ты так со мной, Семен? Я тебя прошу, ради всего святого, никогда больше не спрашивай меня об этом. Это слишком тяжело для меня».
У Семена камнем сдавило сердце. Чувство вины и горя от того, что он бессилен что-то исправить. Хотелось вновь рыдать о старых грехах. Хотелось не жить. Он полушепотом произнес.
«Прости, прости, Лариса, мне эту глупость».
И быстро вышел из комнаты на балкон. Там он долго просидел, погрузившись в свои мрачные мысли, страдая от адских ожогов совести. Тяжесть на душе после разговора еще больше причиняла страдания и еще боль усиливала безнадежность. И никто и ничто не в силах помочь. Лариса тяжко страдает, мучается. И если бы она знала, кто ее палач, это убило бы ее. А кто он, Семен? Лицемер, который корчит из себя благодетеля, а сам загубил ее жизнь. И как-то потускнели те ценности, которые дал для него Христос. Кажется, еще недавно наслаждался радостью спасения, миром с Богом был счастлив. А теперь? А что ожидать в будущем? Так прошло 3 дня. И вот вечером, перед молитвой, Лариса вдруг начала разговор сама.
«Семушка, я хочу серьезно поговорить, прежде чем мы будем молиться. Это о том разговоре, что был 3 дня назад.
«Зачем ты, Лариса? Прости за эту глупость меня».
«Нет, не говори так. То не были глупые слова. В тех словах Господь мне много сказал. Все эти 3 дня я думала о них. Понимаешь, когда я стала верующей, узнала, что такое счастье. И думала, что Бог в моем сердце и нет там зла. Но оказывается, зло я скрыла глубоко в сердце. Оно притаилось там, спряталось. И одно воспоминание о моем горе так задело меня. И вот я эти 3 дня думала серьезно о том, простила ли я. Признаюсь, было трудно, но я молилась много об этом, постилась до вечера сегодня, размышляла. И для меня вновь засияла любовь Божия. И ведь то, что дал мне Бог, в 1 000 000 раз больше, чем мои глаза. Моя душа спасена, мы дети Божии, все остальное не имеет по сравнению с этим цены. И ты знаешь, я смогла простить этому человеку. Господь мое сердце исполнил прощением и любовью. И это не пустые слова. Я действительно не питаю к тому человеку никакой обиды. Я его благословляю. И если бы я его, этого человека встретила сегодня, то никакой обиды не высказала ему. Я ему простила. Понимаешь, Бог победил».
Семен стоял в растерянности, дрожа от волнения, не зная, что делать, плакать или смеяться. И вдруг восторженные слова сами слетели с его уст.
«Слава Богу!